В эфире радио «Эхо Кавказа», ежедневная информационно-аналитическая программа. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Свободная Европа» в Сухуми и Схинвале 20.00. В Тбилиси 9 часов вечера. Микрофон Владимир Дубнов. Здравствуйте. Сегодня в нашей программе. Курс русского военного корабля. Российская сторона утверждает, что он ведет в порт, украинское, что ко дну.
Таким образом, сработала старая военная пословица. Земля, конечно, круглая, но имеет форму чемодана. И на углу обязательно встречаются люди. Так вот, гештальт закрылся таким образом. Логично.
Если нельзя никогда, то лучше поздно. В Южной Осетии назначили дату второго тура выборов.
ЦИК прав, когда назначает даже на рабочий день. Другой вопрос, что этот день рабочий должен стать выходным. Это решение в плане разумности более оправданно, чем те даты, которые предлагались там.
Последний шанс для человека со стороны. В Абхазии пройдут до выборов в парламент, в которых примут участие новые люди.
Это совершенно новый кандидат. Вот, видимо, решил попробовать силы.
А он откуда вообще?
По биографическим данным он сухумчанин.
Все это, а также у каждого свой Киев. Грузинский парламент определился с поездкой в Украину. Народ против Alt-Info. Уходя, гасите свет. В Абхазии дорожает электричество. Рубрика «Голоса», обзор прессы и панорамы и многое другое. Сегодня в прямом эфире и на нашем сайте www.echokavkaza.com. Начинаем программу с мировых новостей, которые с пражской студии читает Нана Плиева.
Верховная Рада Украины приняла постановление, согласно которому действия российской армии, политического и военного руководства страны признаны геноцидом украинского народа. Цитата: «Совершенные вооруженными силами Российской Федерации действия являются не просто преступлением агрессии, а преследуют цель системного и последовательного уничтожения украинского народа, его самобытности и лишения его права на самоопределение и самостоятельное развитие». Конец цитаты говорится в пояснительной записке к постановлению. Не отмечается, что соответствующие обращения от Рады будут направлены в ООН, ПАСЕ, Европарламент, Парламентскую ассамблею ОБСЕ, правительство и парламенты иностранных государств о признании действий российских военных в Украине геноцидом украинского народа. Также был принят законопроект о запрете символом Z и V. Эту символику нельзя отныне использовать на одежде, в соцсетях, СМИ, рекламе и общественных местах. Соединенные Штаты расширяют объем разведывательной информации, передаваемой Украине, и увеличивают поставки боевых вооружений, сообщает американская пресса со ссылкой на источники в Белом доме и Пентагоне. По данным газеты Wall Street Journal, США начнут предоставлять Украине разведданные, которые, цитата, «помогут украинским силам лучше идентифицировать планы наступления российской армии, что позволит украинцам ответить нанесением ударов с помощью артиллерии, беспилотников и других вооружений по целям в оккупированных частях Украины». Источники газеты подчеркивают, что речь идет лишь о целях на украинской территории. США продолжают воздерживаться от передачи украинской стороне данных, которые могут позволить Киеву идентифицировать цели на российской территории. Это вызвано желанием уменьшить риск расширения конфликта. По данным американской разведки, после провала операции по захвату Киева и других городов на севере Украины, Россия готовится к нанесению мощных ударов на востоке страны с целью расширения территории в этом регионе, находящейся под ее контролем. Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил, что Москва стягивает свои силы на восточном и южном направлениях.
Российские войска повышают активность на южном и восточном направлениях, намерены отыграться за свои поражения. Они продолжают ракетно-бомбовые и артиллерийские удары, вводят новые колонны техники, ищут резервы, намереваются забрать в свои войска жителей юга нашей страны, то есть из этих временно оккупированных районов, вдобавок к так называемой мобилизации в отдельных районах Донецкой и Луганской областей.
Донецкой и Луганской области.
Заявил Владимир Зеленский. Российский оппозиционер Алексей Навальный, отбывающий наказание в колонии во Владимирской области, призвал президента США Джо Байдена, премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона, европейских политиков и глав IT-гигантов, цитата, «сокрушить путинскую пропаганду, используя возможности соцсетей». Политик опубликовал обращение в Твиттере, в котором заявил, что социальные сервисы должны каждый день показывать россиянам 200 миллионов рекламных сообщений, чтобы открыть таким образом информационный фронт против Путина. Правда и свободная информация бьют по безумному режиму Путина не хуже джавелинов, заявил Навальный, отметив, что расходы на рекламу в интернете будут несопоставимо ниже военных трат. Цитата: «Это должна быть беспрецедентная огромная национальная рекламная кампания, как на настоящих выборах. Наш кандидат мир против путинского кандидата война. Мир должен победить. Ничего другого мы себе позволить не можем», написал Навальный.
Эхо Кавказа. Новости.
Ракетный крейсер «Москва» после взрыва на борту сохраняет плавучесть и, возможно, движется в сторону Севастополя. Это следует из сведений, которые предоставил официальный представитель Министерства обороны США Джон Кирби. По его словам, Соединенные Штаты пока не могут подтвердить, что крейсер был поражен ракетой. Но взрыв на «Москве», по крайней мере, один и достаточно сильный был, и он нанес кораблю значительный ущерб. Цитата: «Мы полагаем, что корабль поставят на ремонт в Севастополе», цитируют слова представителя Пентагона телеканал CNN. Также СМИ приводят слова Кирби о том, что корабль с несколькими другими российскими судами находился примерно в 60 милях к югу от Одессы. В ночь на четверг Минобороны России заявила о пожаре на крейсере «Москва», что привело к детонации боеприпаса. Корабль, как отметили в ведомстве, получил серьезные повреждения, но основное ракетное вооружение не пострадало. Экипаж был полностью эвакуирован. Причины пожара устанавливаются. Вечером 13 апреля источники издания «Украинская правда» и глава Одесской областной военной администрации Максим Марченко сообщили, что крейсер «Москва» был поражен украинскими противокорабельными ракетами «Нептун». В результате на борту начался пожар. На помощь Москве, по данным источника «Украинской правды», в разведке пришли 4 российских технических судна. На море тогда был шторм. Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков сказал в четверг, что российский президент Владимир Путин в курсе инцидента с крейсером «Москва». Эксперты, на мнение которых ссылается американский телеканал CNN, отмечают, что бы ни случилось с Москвой, ее потеря нанесет серьезный удар по российскому флоту и национальной гордости, сравнимой с потерей ВМС США «Линкора» во время Второй мировой войны или авианосца в сегодняшних условиях. Крейсер «Москва» участвовал в атаке на остров Змеиный в Одесской области в первый день военной операции в Украине 24 февраля.
Спасибо. Международные новости нам рассказала Нана Плиева. Она еще придет к нам в студию в середине часа рассказать новости Кавказа. В эфире радио «Эхо Кавказа». Ежедневная информационно-аналитическая программа. У микрофона Вадим Дубнов. Украина заявляет об успешном обстреле крылатыми ракетами флагмана Черноморского флота России крейсера «Москва». В Минобороны России в то же время сообщают лишь о детонации боеприпасов в результате пожаров. При этом Москва обвиняет украинскую сторону в обстрелах российской территории и угрожает новыми ударами по Киеву. Тему продолжит Анастасия Славинская.
Информацию о произошедшем с крейсером «Москва» одним из первых распространил советник Офиса президента Украины Алексей Арестович. В эфире «Фейген Лайф» Арестович заявил, что это именно тот крейсер, который участвовал в операции у острова Змеиный в Одесской области. К нему, по его словам, относились ставшие мемом слова о направлении, в котором следует идти русскому военному кораблю.
Таким образом, сработала старая военная пословица. Земля, конечно, круглая, но имеет форму чемодана. И на углу обязательно встречаются люди. Так вот, гештальт закрылся таким образом. Логично.
Уже сегодня Южное военное командование Украины заявило, что накануне ВСУ поразили российский военный корабль «Москва» ракетами «Нептун», причинив значительный ущерб. Где именно это случилось, не сообщается. Но учитывая, что спущен на воду крейсер «Москва» был в 1983 году в Николаеве, не исключено, что инцидент произошел в районе родной гавани.
Черноморский оперативной зоне противокорабельными ракетами «Нептун».
В районе Черного моря крейсер «Москва» был поражен противокорабельными ракетами «Нептун». Флагман Черноморского флота России получил существенные повреждения. Начался пожар. Другие корабли пытались оказать ему помощь, но шторм и мощный взрыв боеприпасов опрокинули корабль, и он начал тонуть.
И він почав тонути.
Сказал представитель ВСУ. В свою очередь, в российском Минобороны опровергли сообщение о том, что Москва утонула. По информации ведомства, корабль сохранил плавучесть и буксируется в порт. Взрывы боеприпасов на нем прекратились, а причины пожара устанавливаются. Согласно данным Минобороны Российской Федерации, была проведена полная эвакуация экипажа. В то же время Москва в очередной раз обвинила Киев в обстрелах российской территории. Губернаторы Брянской и Белгородской областей, а также ФСБ, сообщили об обстрелах небольших населенных пунктов и приграничного КПП. А представитель Минобороны Российской Федерации Игорь Коношенков заявил.
Видим попытки диверсий и нанесения ударов украинскими войсками по объектам на территории Российской Федерации. Если такие случаи продолжатся, то вооруженными силами Российской Федерации будут нанесены удары по центрам принятия решений, в том числе в Киеве, от чего российская армия до сих пор воздерживалась.
Украинская сторона на момент подготовки материала не комментировала сообщения об обстрелах. В то же время, по информации вице-премьера правительства Украины Ирины Верещук, Россия и Украина обменялись пленными. Это, согласно тексту, опубликованному ею в Телеграме, уже четвертый с 24 февраля обмен. Верещук написала, что Украина вернула себе 5 офицеров, 17 рядовых военнослужащих и 8 гражданских лиц, в том числе одну женщину. Никаких деталей о месте и обстоятельствах обмена, а также о том, сколько российских военнослужащих отпущено в ответ, Верещук не сообщила. Российская сторона на данный момент обмен пленными не комментировала. Москва параллельно намерена рассмотреть ряд мер по укреплению безопасности Российской Федерации, если Финляндия или Швеция вступят в НАТО. По словам Дмитрия Пескова, официального представителя Кремля, необходимо время, чтобы собрать все предложения Минобороны воедино.
Есть действующее поручение президента Министерству обороны представить предложение по усилению западного нашего фланга на фоне наращивания военного потенциала НАТО у наших западных границ. А для НАТО это восточный фланг. Именно после того, как будет проработан такой план нашего укрепления и усиления западных рубежей, там будет уже, собственно, содержаться целый перечень мер, необходимых всех шагов, которые будут предприняты, и это будет рассмотрено на отдельном совещании у президента.
Заявил Песков после того, как заместитель главы российского совбеза Дмитрий Медведев пригрозил размещением ядерного оружия в Балтийском регионе в ответ на вступление Финляндии и Швеции в НАТО. Анастасия Славинская для «Эхо Кавказа». Тбилиси.
В грузинском парламенте определились, кто поедет в Украину, чтобы выразить ей солидарность в борьбе с российской агрессией. В делегацию, которую возглавляет спикер Шалова Папуашвили, вошли представители всех оппозиционных партий, кроме нацдвижения. Отказ от совместной поездки бывшей партии власти, которая еще накануне настаивала на необходимости общей делегации от всех представленных в парламенте субъектов, для многих оппозиционных коллег оказался неожиданным и непонятным. Но только не для грузинской мечты, которая решение нацдвижения только обрадовало. Тему продолжит музей Паресишвили.
Того, что может простить грузинской мечте глава Верховной Рады Руслан Стефанчук, не прощают ей в нацдвижении. Одной из основных причин отказа войти в направляющуюся в Украину делегацию во главе со спикером парламента Шалвой Папуашвили, лидер фракции нацдвижения Хадья Деканоидзе, назвала письмо Папуашвили от 8 апреля, где он отказывается от приглашения Стефанчука. В этом же письме глава грузинского парламента условием для приезда в Киев называл прекращение демаршей со стороны украинских властей в виде отзыва посла Украины из Грузии, отказ от заявления об открытии Второго фронта, а также от обвинений Тбилиси в пособничестве Москве в перевозке контрабандных грузов. Тогда же и другие лидеры грузинской мечты предъявили и другой ультиматум – освободить в Украине от занимаемых должностей бывшего президента Михаила Саакашвили, главу комитета реформ Украины и его соратников Зураба Адаишвили, бывшего министра юстиции Грузии, ныне советника украинского генпрокурора, и Гейлорд Кипанидзе, бывшего замминистра МВД, а теперь замглавы контрразведки в Украине. Все это сам председатель Верховной Рады Стефанчук назвал мелкими недоразумениями, о конце которых он заявил вчера, 13 апреля, после видеоконференции со своим грузинским коллегой. Тогда же Стефанчук и получил согласие Папуашвили на приезд. Если оппозиционная делегация решит поехать в Украину, и мы спланируем эту делегацию, мы будем в ее составе. А сейчас мы не считаем правильным ехать туда вместе с грузинской мечтой, потому что то письмо, которое направил Шалва Папуашвили господину Стефанчуку, ясно дает понять, что их отношение к Украине не изменится. Заявила Хадья Деканоидзе. Ее однопартиец, депутат Леван Хабеишвили, уточнил.
Нацдвижение всегда будет солидарно с Украиной, будет активно участвовать в борьбе против российской пропаганды. Наши представители, в том числе Хадья Деканоидзе, в Киев поехали первыми, в самый разгар войны. Что касается поездки вместе с Папуашвили, я не представляю себе, как ехать туда вместе с такими неискренними людьми. Грузинская мечта стала частью российской пропаганды, ежедневно заявляя, что не присоединиться к антироссийским санкциям, что должностные лица в Украине должны подать в отставку и что Украина должна извиниться. Поэтому я не вижу ни одного моего соратника рядом с Шалвой Папуашвили.
Позиция нацдвижения оказалась полной неожиданностью для остальных оппозиционных депутатов. Они недоумевали, ведь еще накануне Хатет Икануидзе от имени нацдвижения настаивала на том, что делегация должна быть совместной. Именно благодаря натиску оппозиционных депутатов грузинская мечта и спикер Шалва Папуашвили отказались от своей первоначальной идеи ввести в состав делегации только трех оппозиционных депутатов, говорит вице-спикер от оппозиции депутат партии «Граждане» Леван Иосельяни.
В делегации председателя парламента выделено одно место для каждого политического субъекта. У всех есть возможность сесть в самолет и полететь, чтобы выразить соболезнования и таким образом исправить находящиеся на самом низком уровне отношения двух стран. Кто не хочет принимать в этом участие, этот вопрос его личной политической ответственности, и ему придется потом объяснять, почему он не сел в самолет, в автобус или в маршрутку вместе с членами правящей партии и остальной оппозицией.
Подверг критике Леван Иосельяни тех представителей непарламентской оппозиции и общественности, которые были против совместной поездки в Киев депутатов от нацдвижения и других оппозиционных партий. В грузинской мечте этому были только рады. Председатель партии еще накануне не скрывал, что не желает видеть в составе делегации спикера нацдвижения, которое он именует партией войны. К этой лексике Кобахидзе прибегнул и сегодня.
Очень хорошо. Нацдвижение осталось в одиночестве. Все политические группы едут вместе с грузинской мечтой и одним из наших партийных лидеров Шалвой Папуашвили. Только нацдвижение остается в стороне и распространяет фейки. Еще раз произошла люстрация. Партия войны, конечно, должна быть за бортом. И они остались за бортом. Это очень символично, знаменательно. Нацдвижение, которое является партией войны, не должно быть представлено вместе с грузинской мечтой, с председателем парламента в ходе этого визита.
Логика нацдвижения непонятна и политологу Вахтангу Дзабирадзе.
Национальное движение этим шагом ничего не выиграет ни на международной арене, ни в Грузии. Этот поступок больше подтолкнет многих к мысли, что это действительно радикальная партия. Власти в этом вопросе наконец-то приняли правильное решение. Я не знаю, осознали ли они свои неправильные шаги или кто-то их заставил. Я не буду в это углубляться. Меня радует то, что наконец-то грузинская власть поедет в Украину, выразит украинскому народу солидарность, сгладит отношения с Киевом, и Грузия больше не будет по сравнению с другими странами выглядит как вырванное из контекста.
К концу дня стал известен состав делегации. Вместе со спикером Шалвой Папуашвили в Украину направятся вице-спикеры Арчил Талаквадзе, Давид Сергиенко от «Грузинской мечты» и Леван Иосельяни от партии «Граждане», а также оппозиционные депутаты Вахтанг Мегрелишвили из Гирчи, Анна Нацлишвили из Лело, Хатуна Самнидзе из «Стратегии» Акмашинебели и Георгий Ходжаванишвили из партии Георгия Гахария за Грузию. Грузинская делегация направится в Украину 15 или 16 апреля. Визит будет однодневным. Зия Парисишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Читаем прессу.
Абхазские СМИ продолжают обсуждать скандал с переименованием Сухумских улиц Сахарова и Шотландской. Опять напоминают об отсутствии в самопровозглашенной республике мечети. Подводят медицинские итоги пандемии коронавируса. Рубрику «Читаем прессу» подготовила Анаит Гагарян.
Газета «Аквасухум» пишет, что принятое 7 апреля решение Сухумского городского собрания о переименовании улиц Сахарова и Шотландской стало предметом обсуждения в социальных сетях. Горожане категорически против переименования улиц. Издание публикует интервью с председателем Сухумского городского собрания Ираклием Харчелава. На вопрос, вернется ли собрание к этому вопросу, возможно принятие еще одного решения, Ираклий Харчелава заявил. «Я полагаю, что нам нужно поработать совместно с администрацией города. Думаю, это возможно». Он сообщил, что депутаты собрания не выбирают улицы для переименования. В письме, адресованном собранию от главы администрации Сухума Беслана Эшба, для переименования были указаны именно эти две улицы – Сахарова и Шотландская. Голосовали с учетом мнения ветеранов Отечественной войны народа Абхазии. Генералы Ашба и Агарба – это наша новейшая история. История борьбы за независимость республики, пояснил Харчилава. Сухумское городское собрание приняло решение о создании общественной комиссии. В ее состав войдут ученые, представители общественности, администрации и собрания. Активное обсуждение в интернете вопроса переименования улиц в целом радует. Хочу заверить, что депутаты столь же трепетно относятся к столице. Мы так же, как и они, знаем и ценим советского общественного деятеля, диссидента и правозащитника, академика, нобелевского лауреата Андрея Дмитриевича Сахарова. Знаем, что в те сложные времена он поддержал и обосновал стремление Абхазии к независимости. Как знаем и то, что в шотландском Килманраке, городе побратиме Сухума, был установлен памятник жертвам войны с выбитым на нем абхазским флагом. К сожалению, в последние годы нет между нашими городами связи. Думаю, и над этим вопросом надо работать, заключил Иракли Харчилава. Абсадгил.Инфо пишет, что на территории Апсны парка 12 апреля прошло значимое событие. Был совершен чин освящения основания храма в честь Бзыбской Божьей Матери с закладкой камня и установкой креста. Надпись на камне взята из священных писаний. Чин освящения закладного камня на месте строительства будущего храма совершили глава Абхазской православной церкви протоиерей Виссарион Аплия и настоятель храма Илии Пророка в Агудзере иерей Далмат Гопия. Имам Хатыб Сухумской мечети Салих Кварасхелия на своей странице Facebook написал, что статус национального исторического этнопарка Апсны сузился до уровня этнорелигиозного. Для более правильного и реального отражения религиозной составляющей абхазской культуры и истории в этнорелигиозном парке предлагают духовному управлению мусульман Абхазии обратиться к администрации Апсны парка, рассмотреть возможность открытия на его территории мусульманской молильни в национальном стиле. Молильни имени, например, Хакы Ажиба, известного мюрида имама Шамиля, уроженца села Мгудзырхо или вообще имени всех мучеников и махаджиров Бзыбской Абхазии. Тем более автор идеи открытия этнопарка Апсны Мзауч Пиля утверждал, что наша история намного богаче того, что нам сегодня удается отражать, написал Салих Кварацхелия. Установка молельни, по его словам, помимо прочего, еще и сделает более комфортным пребывание на территории парка туристов, мусульман из Северного Кавказа и других регионов Российской Федерации. Газета «Независимая республика» пишет, что пик заболеваемости COVID-19 снижается, больных стационаров стало меньше. Главврач родильного дома Белла Пиля в интервью изданию рассказала о работе роддома в период пандемии. Бригады акушер-гинекологов, анестезиологов выезжали для принятия родов или оперативной перевозки рожениц в Сухумский роддом. Также все наши медсестры, анестезиологи, маммологи выезжали в Гудаутский госпиталь, чтобы оказать посильную помощь. Из-за вирусной инфекции очень много случаев преждевременных родов. Стационарное лечение в ковидном госпитале в городе Гудаута прошли 23 беременные женщины. Амбулаторное лечение 99. Было 4 преждевременных родов. Перинатальная смертность составила 2 случая. Мертворождение 1 случай. За пределы Абхазии были переведены 4 беременные женщины в тяжелом состоянии. 3 из них погибли. Увеличилось также рождение детей с низкой массой тела. В феврале в роддоме родилось 30 мальчиков и 30 девочек. Это довольно редкий случай, когда рождается равное количество детей женского и мужского пола. Анаит Гагарян, Абхазия, Сухум, специально для Эхо Кавказа.
Эхо Кавказа.
Не круглый стол. Живая дискуссия по самым острым политическим вопросам. Разные, порой взаимоисключающие точки зрения.
Анализ и прогнозы экспертов, мнение политиков, людей, принимающих решения о происходящем здесь и сейчас.
Эхо Кавказа.
В Грузии прошли акции протеста против открытия в регионах офисов партии «Консервативное движение». В Гурии жители города Азургети, которые протестуют со вчерашнего дня, обещают в ежедневном режиме мешать работе его представительства, возникшего из антизападного и пророссийского движения «Альт-Инфо». Подробности в сюжете Серго Бригвадзе.
Вот уже второй день в Азургете проходят акции протеста против открытия здесь офиса партии «Консервативное движение». Сегодня сотни жителей города, обвиняющих членов этого политического объединения в пророссийской направленности, пришли с флагами Украины к дому, в котором недавно открылось его представительство.
Я беженка из Абхазии. Мой долг и долг моего 2-летнего сына, с которым я сегодня пришла на акцию, стоять здесь и защищать территориальную целостность Грузии, не дать возможности врагу присоединить нас к Российской Федерации. Грузия никогда не будет частью России, мы не дадим никому такой возможности.
Сказала одна из участниц акции, печально известная в Грузии своими антизападными настроениями и выступлениями за налаживание отношений с Россией, движение «Альт-Инфо» в декабре прошлого года преобразовалось в консервативное движение. Однако в его рядах по-прежнему состоят люди, которые обвиняются в массовых нападениях на журналистов во время событий 5 июля 2021 года. Офис партии в Узургете движению не удавалось открыть на протяжении месяца из-за протеста местных жителей, не желающих, как они говорят, иметь в своем городе пророссийские силы. Произошло все спонтанно, говорит одна из участниц сегодняшней акции Тамара Роганова.
В городе Азургете неожиданно открылся офис «Альт-Инфо», что вызвало серьезные волнения в Гурии. Мы протестуем против российской пропаганды, поскольку «Альт-Инфо», так называемое консервативное движение, пытается вызвать противостояние между людьми. Это прямое вещание голоса Кремля в нашей стране.
Накануне возникли неприятности даже между членами семьи, в чьем доме открылся офис консервативного движения. Помещение партии сдала местная пожилая женщина, владелица дома, чей внук Илья Такаишвили сорвал установленный здесь баннер политического объединения и повесил на воротах у дома украинский флаг. Пожилая женщина вступила в словесную перепалку с внуком и в итоге сорвала флаг. При этом бросала бутылки и камни в журналистов со словами «Убирайтесь из моего дома». Журналистам удалось записать Илью, который сказал:
«Я никоим образом не сторонник «Альт-Инфо». Я вырос в этой семье и, естественно, не вынесу здесь российской пропаганды. До тех пор, пока я буду здесь, «Альт-Инфо» не вывесит никаких баннеров».
Однако довольно скоро баннер вывесили снова. Более того, как утверждают местные жители, подали жалобу на Илью за его порчу. Предположительно, по этой причине молодого человека с утра допрашивали в полиции. От комментариев на эту тему правоохранители отказались, а Илья сегодня на связь с журналистами не вышел. Его знакомые предполагают, что молодому человеку придется заплатить штраф. На 50 лари оштрафовали и гражданскую активистку Хатуну Беридзе. Сегодня в Батуми она облила красной краской фасад здания, в котором располагается местный офис консервативного движения.
«Русская агентура не будет работать в Грузии, а российские партии не смогут развиваться в стране. До тех пор, пока я жива, до последней капли крови, я буду бороться за то, чтобы такие офисы и такие люди не находились в Грузии. Кому нужны русские и Россия, пусть уходят».
На обвинение активистки ответил представитель консервативного движения Гога Кадидзе.
«Это не считается нормой в грузинском обществе, и за этим обязательно последует правовая оценка. Что касается обвинений, что нас спонсируют из России, это нужно доказать. Что мне делать в организации, которую финансирует враг? Представляете, насколько оскорбительно это для нас?»
Впрочем, на вопрос журналистов, кто финансирует партию, Кадидзе не ответил. Судя по всему, этот вопрос будет волновать общество до тех пор, пока на него не дадут четкий ответ. Тем более, что лидеры партии неоднократно заявляли, что ключ к решению территориальных проблем Грузии находится в Москве, говорит эксперт Грузинского центра стратегического анализа Гела Васадзе.
«С ними опасность в чем? В том, что они пытаются делать такую комбинацию консерватизма и России. Но опять-таки в грузинском сознании, в сознании населения Грузии, это не укладывается в силу просто нашей истории, исторической памяти. Больше 3-4% ни одна пророссийская сила в Грузии никогда не наберет. 5 они набирали, когда власть им натягивала эти 5. Власти, конечно же, используют эти силы в качестве пугала для того, чтобы просто показать, что, мол, смотрите, ребята, вы чего-то там про нас говорите, а есть гораздо хуже, чем мы. Мы-то еще приличные на их фоне. И, естественно, любая агрессивная политическая сила, она находится под контролем спецслужб. А то, что находится под контролем спецслужб, соответственно, используется».
Обвинения эти не обоснованы, а их авторы опираются на какие-то мифы, говорит политолог Гия Башидзе. Более того, существование подобных партий указывает на высокий уровень демократии в стране, считает эксперт.
«Да, действительно, в Грузии есть партии всех цветов. И я не вижу, что они, вот эти пророссийские партии, как они называются, не представляют особенную опасность для грузинской демократии. То, что российские политтехнологи опираются на таких политиков, это уже говорит о том, что они не знают действительные настроения в грузинском обществе.
Между тем, партии уже удалось открыть по всей Грузии десятки офисов. Во многих городах местные жители и гражданские активисты продолжают выступать против этого движения. В Узургите же обещают в ежедневном режиме мешать работе партии до тех пор, пока ее представительство здесь не закроется. Серго Брегвадзе, Эхо Кавказа, Тбилиси.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. В Тбилиси 21.30, в Сухуми скрывали половина девятого вечера. Время новостей Кавказа в студии Нана Плиева.
В состав парламентской делегации Грузии, которая отправится в Украину, войдут представители всех политических групп, за исключением самой крупной оппозиционной партии «Единое национальное движение». Так закончились переговоры между правящей партией и оппозицией. Напомним, накануне после телефонного разговора спикеров парламента двух стран стало известно, что председатель законодательного органа Грузии Шалва Папуашвили в ближайшие дни посетит Украину. Во время разговора председатель Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук поблагодарил Грузию за поддержку его страны, помощи в внимание к украинским гражданам в Грузии. Председатель правящей партии «Грузинская мечта» Иракли Кубахидзе считает логичным и символичным, что ЕНДА, которую власти называют «партией войны», не будет представлена в одной делегации с «Грузинской мечтой» во время визита спикера парламента Грузии. Лидер оппозиционной партии НХАС Алан Гаглоев после обработки 100% протоколов набрал в первом туре президентских выборов самопровозглашенной Республики Южная Осетия 38,55% голосов, а действующий президент самопровозглашенной Республики Анатолий Бибилов 34,95% голосов. Об этом свидетельствуют данные итогового протокола Юго-Осетинского центра избиркома. Сегодня же стало известно, что второй тур выборов, в который вышли Гаглоев и Бибилов, пройдет 28 апреля. Агентство РЕС отмечает, что победитель во втором туре определяется простым большинством голосов. Для признания выборов состоявшимися в голосовании должны принять участие более 30% избирателей. В бюллетенях для голосования предусмотрена возможность проголосовать против всех кандидатов. Деятельность журналистов не должна быть ограничена, заявляет уполномоченная по правам человека в самопровозглашенной Республике Абхазия Асида Шакрыл. Как сообщалось ранее, на заседании первой сессии Абхазского народного собрания нового созыва не пустили троих журналистов – Анаид Гагарян, Саида Барганджа и председателя Союза журналистов Руслана Хашига. Асида Шакрыл считает, что необходимо урегулировать вопросы, связанные с организацией деятельности управления протокола разных ведомств или схожих с ним отделов. Цитата: «Свобода слова и плюрализм являются одним из основополагающих принципов демократического государства, а важность роли СМИ в нем бесспорна. Незаконное ограничение деятельности СМИ является прямым нарушением права на свободу слова, на информацию и выражение мнения, гарантированное Конституцией Республики Абхазия». Конец цитаты, говорится в заявлении. Омбудсмен выразила надежду, что причины недопуска журналистов на заседание парламента будут изучены, будет дана адекватная оценка со стороны руководителей соответствующих ведомств и приняты соответствующие решения. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков получал звонки с угрозами в свой адрес после того, как, по мнению сторонников войны с Украиной, недостаточно патриотично высказался о войне. Об этом пишет издание «Медуза» со ссылкой на два анонимных источника, близких к администрации президента. Это произошло после того, как чиновника критиковали глава Чечни Рамзан Кадыров и секретарь Генерального совета «Единой России» Анатолий Турчак, высказавшийся за продолжение войны с Украиной.
Спасибо. С новостями Кавказа нас ознакомила Нана Плиева.
Эхо Кавказа.
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com. Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа». У микрофона Вадим Дубнов. Продолжаем нашу информационно-аналитическую программу. Сегодня Центр избирком самопровозглашенной Республики Южная Осетия подвел окончательные итоги первого тура президентских выборов и назначил, наконец, дату второго тура – 28 апреля. Таким образом, ЦИК не пошел на затягивание голосования, как этого ожидали многие наблюдатели. Подробности у Мурата Гукимухова.
Сегодня ЦИК Южной Осетии обнародовала итоговый протокол по выборам президента 10 апреля. Окончательные результаты мало чем отличаются от предварительных. По итоговому протоколу при избирательной активности в 74% лидер оппозиционной партии НХАС Алан Гагулов набрал 38,5%, а действующий президент Анатолий Бибилов 35% голосов избирателей. Еще одна новость от ЦИК. Сегодня глава Центра избиркома Эмилия Гагиева объявила дату второго тура президентских выборов. Он состоится в четверг, 28 апреля. Цитирую. «Дата определена на заседании комиссии сегодня. Прозвучали разные предложения. Это 28 апреля, 23 апреля, 1 или 8 мая, так как выборы не могут назначаться на праздничный день. После долгого обсуждения большинством голосов принято решение назначить их на 28 апреля, которое приходится на четверг. В связи с чем сегодня же будет направлено письмо главе государства с просьбой, чтобы он своим указом определил этот день как нерабочий». За решение на заседании проголосовало 11 человек против 3. Конец цитаты. Ранее глава ЦИК заявила, что провести второй тур выборов в ближайшее воскресенье, то есть 17 апреля, технически невозможно, так как необходимо время для изготовления бюллетеней и новых штампов для проставления избирателям в паспортах, как этого требует закон. Тогда же она сообщила предварительную дату второго тура – 8 мая. Заявление главы ЦИК вызвало скандал. В оппозиционных штабах назвали такое затягивание неприемлемым и противозаконным, а местные наблюдатели начали строить пугающие версии, с какой целью власти идут на нарушение избирательства. Законодательства. В этом смысле, сообщил в интервью «Эхо Кавказа» политолог Вячеслав Габозов, сегодняшнее заявление Эмилии Гагиевой развеяло худшие ожидания.
В данной ситуации они уже смотрят действительно букву закона. Я, кстати говоря, внимательно анализировал это наше законодательство и с удивлением обнаружил, что вот эти запреты, о которых говорилось, что голосование идет в воскресенье, что нельзя в праздничные, предпраздничные другие дни голосовать, они содержатся именно в той статье, где говорится о назначении выборов самих. А повторное голосование – это совершенно другая статья. И там есть только фактически одна норма, что повторное голосование должно пройти в течение 15 дней с момента установления результата. 28 апреля входит в эти 15-дневный промежуток, так что формально, юридической точки зрения, ЦИК прав, когда назначает даже на рабочий день. Другой вопрос, что этот день рабочий должен стать выходным. По-моему, выходным объявляет день не президента, насколько я знаю, правительство. Президент, насколько я знаю, объявляет только праздник и праздничные дни. Я думаю, что это должно быть сделано.
Конечно, подчеркивает Вячеслав Габозов, в идеале второй тур голосования должен проходить накануне истечения срока полномочий президента, то есть до 21 апреля, потому что Конституция категорически запрещает продление срока полномочий. В Центре избиркоме об этой норме знали и могли ее учесть, когда назначали дату выборов. И все-таки лучше провести выборы 28 апреля, чем 8 мая или даже во второй половине мая, говорит Вячеслав Габозов.
Данная ситуация – это основной вопрос, потому что никто не имеет права там продлевать срок полномочий того или иного должностного лица.
Но все равно полномочия продлили на 7 дней и плюс еще несколько дней, пока подведут итоги выборов.
Ну да, да, да. Ну это решение в плане разумности более оправданно, чем те даты, которые предлагались там 8 мая, а то еще 15 мая. Где речь идет там о нескольких днях, да, а где там целый месяц. Целый месяц уже существенное увеличение срока полномочий президента, да и любого должностного лица. Поэтому я считаю, что да, сложившаяся ситуация 28 апреля, в принципе, наиболее оптимальный, наверное, день.
И все-таки непонятно, зачем Эмилия Гагиева накануне объявила о предварительном переносе второго тура на 8 мая. Что это было? Проброс, чтобы посмотреть на реакцию общества? А может, тихий бунт в ЦИК? Быть может, председатель намеренно обнародовала информацию, которую сотрудники избиркома должны были держать в секрете, спровоцировала протестную волну в республике, привлекла внимание кураторов. То есть возникли обстоятельства, с которыми штабу президента пришлось считаться. В самом деле, это же не могло быть шуткой или личным предположением главы избиркома. С потолка такие цифры не берутся. Наверное, не случайно сегодня многие из наблюдателей вспомнили, что перед первым туром она якобы отказала настойчивым требованиям президента Бибилова не допускать к выборам бывшего министра обороны Ибрагима Гасеева. Его все равно не зарегистрировали. В Центре избиркома у Бибилова большинство голосов, но, по уверениям местных наблюдателей, Гагиева проголосовала за регистрацию Ибрагима Гасеева. По мнению Вячеслава Габозова, подобные сюжеты ассоциируются у избирателя с кризисом 2011 года и вызывают в местном обществе плохие предчувствия.
Достаточно серьезная часть общества опасается, что действующая власть будет все-таки какие-то предпринимать, ну, не слишком правовые шаги. Хотя, справедливости ради, надо подчеркнуть, что после первого тура стало значительно меньше людей, которые говорили при любом раскладе, свою власть они не отдадут. Не выиграют, а именно не отдадут. Именно такой был акцент. Ну, сейчас стало меньше таких людей. Стало ясно, что на самом деле подтасовать результаты выборов в Южной Осетии достаточно сложно.
Это был политолог Вячеслав Габозов. Мурат Букимухов специально для «Эхо Кавказа».
Голоса.
Продолжим тему в рубрике «Голоса». Зарина Санакоева спросила жителей Схинвали, примут ли они участие в голосовании и определились ли они с выбором.
Вы пойдете голосовать во втором туре?
Да, конечно. Конечно. И за того же кандидата я буду голосовать во втором туре. Но я думаю, что тут 50 на 50. Конечно, люди сейчас за Гаглоева больше. Но я считаю, что все может повернуться назад, так что никто не может ничего точного сказать, никто не может быть уверен на все 100%.
Вы будете голосовать на выборах во втором туре?
Голосовать буду.
Вы пойдете на выборы?
Да, обязательно.
Уже определились, за кого голосовать?
Не знаю, видно будет. Посмотрим. Вообще по обстоятельствам, как все сложится, я не знаю точно. Честно.
Будете ли вы идти голосовать во втором туре выборов?
Конечно, я буду идти на второй тур выборов, буду голосовать. Против всех там будет галочка. Конечно, буду голосовать против всех. Мне это уже не интересно, мне это осточертело. Я не принимаю никакого политического участия в жизни нашего государства.
В первом туре вы тоже против всех голосовали?
Да, в первом туре я тоже голосовал против всех.
Вы пойдете на выборы во втором туре?
Пойду. Буду голосовать за Гаглоева.
Ага, уже, значит, определились,
да,
даже.
И в первом голосовала тут что-нибудь. Не пропущу. Хотя не здесь буду, в городе, но не пропущу. За пределы города, да, в деревне буду. Там пойду.
Будете ли вы идти голосовать во втором туре выборов?
Да, я голосовала. Пойду и в этот раз. Считаю, что это гражданский долг каждого выбрать свое будущее. Несмотря на то, что есть много вопросов к обоим кандидатам, я думаю, что выбор надо сделать. Пункт против всех, к сожалению, не так актуален, поэтому не считаю целесообразно голосовать против всех. Я думаю, что придется выбирать между имеющимися кандидатами.
Вы пойдете на выборы голосовать во втором туре?
Да.
Уже определились, за кого голосовать?
Конечно. Я не хочу это озвучивать.
Легко было определиться?
Не совсем.
Скажите, а тот кандидат, за которого вы голосовали, прошел во второй тур?
Не прошел. Не прошел, как не прошел? Ну,
во второй тур прошел?
Нет, у меня другой выбор был.
Вы пойдете голосовать?
Конечно, обязательно. Мой кандидат прошел во второй тур. Я также буду за него голосовать.
А если бы не прошел ваш кандидат во второй тур, вы бы так же охотно пошли на выборы? Важно это, на ваш взгляд, пойти?
Обязательно. Это наш долг. Мы обязаны голосовать. Нам же не все равно на наше будущее. Я считаю, что не изменится ничего. Ну, имеется в виду, что в результатах. Во второй тур перешел мой кандидат. Я за него также голосую. Для меня ничего не изменилось. Ну что, я хочу что-то, чтобы изменилось. Я надеюсь, что изменится к лучшему. Да, поэтому голосую за кандидата, который выиграл по итогам первого тура голосования.
Зарина Санакоева, специально для «Эхо Кавказа», Схинвал.
В двух избирательных округах самопровозглашенной республики Абхазия тоже пройдут выборы, но повторные парламентские, в столице Сухуми и в райцентре Гудаута. Интерес к этому повторному волеизъявлению подогревается тем, что участвовать в выборах могут и новые кандидаты. Продолжит тему Виталий Шарин.
Позавчера состоялось первое сессионное заседание парламента Абхазии 7-го созыва, на котором были избраны спикер и три вице-спикера. Но в заседании участвовало только 33 избранных парламентария. Еще двоих предстоит доизбрать на повторных выборах в следующем месяце в двух избирательных округах номер 18 Гудаута-1 и номер 8 Сухум-Маяк. такое в Абхазии впервые. Хоть 5 лет назад в том же городе Гудаута уже проходили повторные выборы, причем с участием того же кандидата Леонида Лакербая, которому и нынче суждено было пойти по второму кругу. Сегодня «Эхо Кавказа» связалось с председателем Центральной избирательной комиссии Абхазии Дмитрием Маршаном. И вот что он рассказал о выдвижении кандидата в депутаты в обоих округах.
У нас 14 мая будут выборы в 18 округе, а в 8 округе будут 28 мая. Это по срокам, которые прописаны в законодательстве. Перевыборы у нас одни по одному округу получились в первом туре, а спустя 2 недели был второй тур, и там уже перевыборы уже по 8. 14 мая у нас будет в Гудаутах, там зарегистрировались те же кандидаты, это Лакербая Леонид Иванович Таргил. Буквально сегодня документы сдал, а Лакербая мы ждем со дня на день. По крайней мере, они уже выдвинуты, а по новой нужно будет всю эту процедуру проходить, в том числе и списки избирателей от 200 до 250 собрать и сдать нам.
В соцсетях несколько недель назад появился пост общественной активистки, которая участвовала в выборах парламента 6-го созыва, является уроженкой Гудауты и решила посоветоваться с друзьями, не выдвинуться ли ей сейчас на повторных выборах в округе номер 18. Но инициативная группа от нее в ЦИКе не появилась. Маршан говорит:
«Выдвижение инициативных групп у нас по 18 округу сегодня заканчивается, 14 апреля. До 6 часов вечера, если могут, еще выдвинуть любого гражданина».
По 8-му?
По 8-му там добавились у нас кандидаты. Кандидаты, которые вышли во второй тур, и у них была ничья, они уже зарегистрировались. Это Наур Нормания и Губаз Леон. Помимо них еще выдвинулся Чачхале, инициативная группа зарегистрировалась, и Кыргызскири Тимур.
Кто такой Кыргызскири Тимур? Он же в первых выборах не участвовал.
Да, его не было. Это совершенно новый кандидат. Видимо, решил попробовать силы.
А он откуда вообще?
По биографическим данным он сухумчанин.
12 марта в округе номер 8 Маякском избиратели голосовали за 7 кандидатов. Иракли Чичхалия занял тогда 3 место, набрав около 18% голосов. Остальные 4, не прошедшие во второй тур, значительно меньше. Однако общественному активисту Астамуру Какалия многие его фейсбучные друзья настойчиво советуют выдвинуться и сейчас. Однако в недавнем своем посте он сообщил, что хочет выдвинуться другой общественный активист, живущий в микрорайоне Маяк, Джансух Адлиба, и он решил уступить ему и поддержать его. Так или иначе, выдвигаться по этому округу можно еще 2 недели. Виталий Шария, специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
Правительство самопровозглашенной Республики Абхазии повышает тарифы на электроэнергию с 1 июля почти в 2 раза. Эксперт предупреждает, что решение не своевременно. Продолжит тему Елена Заводская.
Сегодня министр экономики Абхазии Кристина Озган объявила о том, что правительство утвердило новые тарифы на электроэнергию, которые начнут действовать с 1 июля этого года. Физические лица, не имеющие приборов учета, будут платить по тарифу 90 копеек за киловатт-час. С приборами учета по 70 копеек за киловатт-час. Для них оплата увеличится примерно в 2 раза. Для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей оплата будет составлять 1,4 рубля за киловатт-час. Для майнеров, если этот вид бизнеса легализуют, тариф составит 3,6 рубля за киловатт-час. Сообщение о повышении тарифов мы попросили прокомментировать 2 экспертов – экономиста Ахру Аристава и экс-депутата и профессионального энергетика Гиви Кварчия. Ахру Аристава считает, что решение о повышении тарифа не учитывает резкий рост цен на товары и услуги и увеличивает нагрузку на семейные бюджеты обычных граждан.
Решение абсолютно несвоевременное, и носит негативный характер, как и для частных лиц, так и для организации, особенно в туристической сфере. На сегодняшний день мы имеем ситуацию с незаконной добычей криптовалют, раз и вообще с незаконным потреблением. Эта проблема не решена. Обществу предлагается поднять тарифы почти в два раза. При этом обществу не объясняется, за что они будут платить. Во-вторых, вы видите, какой идет рост цен на продукты питания, на медикаменты. Ситуация ухудшается, покупательная способность граждан падает и очень резко. И в этой ситуации дополнительно нагружать граждан неотвратимыми расходами на социально значимую услугу почти в два раза, да еще и с 1 июля, это в ближайшее время, это, конечно, сплошной негатив.
Экономист уверен, что у правительства возник серьезный денежный дефицит средств. И вместо того, чтобы проводить реформы, оно решило увеличить тарифы.
Сейчас правительство пришло к тому, что фактически у них денежный дефицит. Я в этом ни на минуту не сомневаюсь. Если дефицит по государственным расходам в 2018 году был в районе 1,5 миллиарда рублей, то сейчас этот дефицит бюджетный достиг почти 3 миллиардов на минимально необходимые расходы. Значит, нужны расходы на образование, на оборону, на правоохранительную систему, на экономику. И когда правительство не знает, где взять деньги, они проблему вешают на плечи простых граждан. А сейчас это вообще не тот момент. Я смотрю, как работают другие правительства. В очень тяжелом положении сейчас правительство любой страны. Они ищут возможность поднять доходы граждан, компенсировать, помочь. Я не видел ни одно правительство, которое в этой ситуации пытается дополнительно нагрузить своих граждан какими-то расходами.
По мнению экс-депутата Гиви Кварча, тарифы на электроэнергию можно поднимать только в том случае, если повсеместно начнется установка приборов учета.
Повышение тарифов нужно в этой сфере, безусловно. Но вот эти два действия, то есть имплементация автоматической системы учета и поднятие тарифов, они должны быть в тандеме. Но первым номером должна идти вот установка этих приборов учета повсеместно, поэтапно. Избыток потребления, который существует на сегодняшний день, с весны 2020 года, он ведь вызван, как мы все понимаем, таким открытием шлюза для добычи криптовалют. Да? Причина, да, вообще этих проблем – это бесконтрольное потребление. Опять же, возвращаемся, я вот повторяюсь, контроль – это только система приборов учета.
Гиви Кварча считает, что поднятие тарифов не повлияет существенным образом на ситуацию. Люди, которые всегда платили, а их, как известно, примерно треть от общего числа потребителей, продолжат платить по удвоенной цене. Остальные, как не платили никогда, так и не будут платить. А все оборудование по-прежнему будет гореть и выходить из строя, но вовсе не из-за изношенности, а по причине бесконтрольного потребления и перегрузки сетей. Специально для «Эхо Кавказа» Елена Заводская из Сухума.
Панорама.
В рубрике «Панорама» неожиданный демарш Киева по отношению к Германии. Президент Зеленский заявил, что не хочет видеть президента Штайнмайера в Украине из-за его прежней расположенности к России. Андрей Шароградский обсуждает это событие с Ярославом Шимовым.
В Украине побывали президенты Польши, Латвии, Литвы и Эстонии. На совместной пресс-конференции они призвали к ужесточению санкций в отношении России и наращиванию международной военной помощи Украине. После переговоров с украинским президентом Владимиром Зеленским президенты посетили Бородянку. Это один из городов Киевской области, почти полностью уничтоженный российскими обстрелами и бомбежками. Вот что сказал об увиденном журналистам президент Литвы Гитанас Науседа.
Это даже сложно выразить словами, глядя на то, что здесь произошло, каков ущерб и насколько жесток этот режим. Я просто не могу сравнивать даже с нацистами. Я думаю, что это хуже, чем нацисты.
Владимир Зеленский достиг в дни агрессии России против Украины значительных дипломатических успехов. К нему с визитами приезжают главы государств. По видеосвязи он выступал перед парламентами разных стран и перед Генеральной Ассамблеей ООН и Совбезом ООН. Выступления Зеленского часто заканчивались овациями и заявлениями о поддержке Украины. Тем неожиданнее стал его отказ принять вместе с главами Польши и стран Балтии и Вальтера Штайнмайера, президента одной из самых мощных стран НАТО и Европейского Союза Германии, оказывающие сейчас Украине значительную помощь и принявшие, кстати, многие тысячи украинских беженцев. Из Киева раздавались голоса недовольства и по поводу некоторых заявлений президента Франции Эммануэля Макрона, борющегося сейчас за переизбрание. Эти дипломатические коллизии я обсуждаю с политологом-обозревателем «Радио Свобода» Ярославом Шимовым. Ярослав, в условиях военного времени ко многим шагам можно отнестись с пониманием, но вот это демонстративное неприглашение президента Германии или, скажем, претензии к президенту Франции, который не высказал уверенности в том, что в Украине сейчас совершается геноцид, что это? Ошибка какая-то дипломатическая или есть у этого более глубинные причины?
Ну, большинство наблюдателей, кстати, и очень многие украинские эксперты тоже оценили, конечно, не приглашение Штайнмайера, в данном случае я скажу об этом, как безусловную ошибку. Потому что при том, что Франк-Вальтер Штайнмайер – человек, у которого в Украине давно репутация плохая. Репутация пророссийского политика связана это с его пребыванием в должности министра иностранных дел Германии еще до его президентства, когда он, в общем, ну, старался поддерживать, как большинство немецких социал-демократических политиков, рабочие, нормальные, даже в чем-то дружелюбные отношения с Кремлем. Они в это верили, что можно о чем-то договориться. И придумал эту так называемую формулу Штайнмайер. Это была такая деталь процесса, неудавшегося, естественно, процесса урегулирования на востоке Украины. Да, это в детали углубляться не буду, они довольно сложные. Но, в общем, в Украине это вызвало волну протеста, потому что там предполагалось, что реально Украина восстановит контроль над так называемыми ДНР и ЛНР лишь после проведения там выборов. В общем, там был довольно большой простор для действий для сепаратистов. В общем, это Украине не нравилось. Но сейчас обстановка совершенно другая. И сам Штайнмайер уже несколько раз каялся в своих прокремлевских грехах и поддержал идею, хоть и теоретическую, но привлечения Владимира Путина и Сергея Лаврова к суду за военное преступление. То есть он свои ошибки осознал и публично признал, что от политика такого уровня, в общем, это тоже шаг достаточно такой, заслуживающий уважения. Не все политики на это способны. А с Макроном там немножко другая история. Там в первую очередь его упрекают не в том, что он не захотел назвать геноцидом, в отличие от Джо Байдена, то, что происходит в Украине со стороны российских войск, а то, что он сказал, что украинские и российские народы, они братские. Вот на это, конечно, в Украине сейчас колоссальная аллергия, и это как раз понять очень даже можно. Но, естественно, все шутят на ту тему, что 18 звонков Владимиру Путину, который Эммануэль Макрон совершил с начала вторжения, просто так не обходится. Вот он уже какие-то проговорочки пошли в духе Путина. Братские народы.
Ну, если вернуться к неприглашению Штайнмайера, какие последствия это может иметь для Украины? Наверняка дипломатически как-то Берлин должен на это реагировать, просто обязан. А вот что касается, скажем, снабжения оружием Украины, может ли это как-то сказаться?
Ну, Берлин уже отреагировал, было заявление правительства Германии, где это с сожалением и недоумением выражено в связи с решением Киева, и сказано, подчеркнуто, что федеральный президент Штайнмайер решительно поддерживает в этих условиях Украину. Ну, последствия, если говорить дипломатически, явно не поедет, во всяком случае, в обозримом ближайшем будущем канцлер Шольц в Киев. Хотя мог бы, там разговоры шли в Германии об этом. Не поедет, потому что это был бы афронт в сторону федерального президента, а президент в Германии, хотя и чисто церемониальный, но он символ государства, и канцлеру идти против президента – это против всякого, так сказать, политического этикета, тем более, что они из одной партии, то есть это вообще нереально. Что касается поставок, то вообще-то прямо вчера правящая коалиция трех партий – социал-демократы, зеленые и либералы – одобрила поставки тяжелого вооружения из Германии Украине. То есть, несмотря ни на что, эти поставки продолжаются. Разные есть мнения, если судить по немецкой прессе, по заявлениям экспертов, насколько это достаточно, объемы этой помощи. Но вроде бы, вот по первым, так сказать, признакам на объемах помощи Германии и Украине эта ситуация не скажется. И я думаю, предположу уже от себя, что обе стороны ее сейчас постараются как можно скорее замять и забыть.
То есть, по вашим наблюдениям, вот этот шаг Зеленского – это какой-то непродуманный шаг, и, возможно, сейчас он жалеет о нем?
Думаю, да. Кто-то даже, к сожалению, не помню точно источника, кто-то даже написал, ну, чего вы хотите от человека, который полтора месяца почти вообще не спит. Тоже можно понять. Но я не думаю, что это вот шаг только президента Зеленского. Конечно, там есть и окружение, и он советуется с ним. Тут, может быть, небольшое проявилось головокружение от успехов. Потому что успехи дипломатические действительно у Украины сейчас большие. Никогда такого не было, чтобы прямо вот лидеры мировые, европейские, в очередь выстраивались у двери кабинета Зеленского, и кто там только уже не побывал. И Урсула фон дер Ляйен, и Борис Джонсон, и премьеры всех возможных стран. А Штайнмайер, кстати, хотел приехать вместе с президентом Польши и трех стран Балтии. Эти четыре человека там побывали в Киеве с визитом солидарности. Ну вот, может быть, все-таки Зеленский политик не самый опытный, тем не менее. Сейчас он набирается страшного опыта, но, по большому счету, у него политическая карьера очень короткая. Ну вот, занесло на повороте. Я бы его по-человечески, конечно же, не осуждал. Он в страшной ситуации находится. Но политически, да, ошибся.
В рубрике «Панорама» Андрей Шелоградский беседовал с Ярославом Шимовым. В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушали ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода». «Свободная Европа» вел программу Вадим Дурнов. Всего доброго. До завтра.